Глава вторая, в которой Жан-Паспарту убеждается, что он, наконец, обрел свой идеал.
«Черт побери!» — сказал несколько оторопевший Паспарту. «Таких деловых субъектов, как мой новый хозяин, я видел только в музее у мадам Тюссо».
Тут стоит пояснить, что деловые субъекты мадам Тюссо — не что иное, как восковые фигуры различных исторических деятелей, на которых все ходят смотреть и которые так хорошо сделаны, что им для полного сходства с оригиналами, кажется, только недостает дара речи. Несмотря на то, что свидание с Филиасом Фоггом продлилось лишь несколько минут, Паспарту успел, хоть и бегло, но достаточно тщательно рассмотреть своего нового господина. Его новому господину было лет 40. Красивое, скорее бледное, чем румяное лицо, с аккуратно уложенной шапкой светло-русых волос, окаймленное с двух сторон полосами холеных бак, исполнено благородных черт. Отменные зубы, гладкий, без малейшего признака морщин лоб. Легкая полнота скорее шла ему, чем портила его высокую фигуру. Во всем его сложении была видна недюжинная сила. По-видимому, он в высокой степени обладал тем свойством, которое физиономисты называют действительным спокойствием, присущим всем тем, кто много делает и мало говорит. Мистер Фок не делал лишнего шага, не бросал лишнего взгляда. Он не позволял себе лишнего движения. Никогда его не видели ни растроганным, ни расстроенным. Он никогда не торопился, но всегда успевал вовремя. Спокойный и флегматичный, с ясным взором, он являл собой тип хладнокровного англичанина, довольно часто встречающийся в Соединенном Королевстве, несколько чопорную позу которого так чудесно передает кисть Ангелины Кауфман. Этот джентльмен во всех случаях своей жизни казался существом столь же размеренным, уравновешенным и совершенным, как хронометр Леруа или Эрншоу. Жан же по прозвищу Паспарту, урожденный и истинный парижанин, уже целых 5 лет пребывал в Англии и все это время служил лакеем, сменив немало лондонских домов, пребывал в постоянных, но, увы, тщетных поисках себе господина, к которому бы он мог привязаться. Он вовсе не был похож на чопорных и наглых лакеев, нет. Паспарту был любезный малый лет 30, с приветливым лицом, пухлыми губами, всегда одинаково готовыми и полакомиться любимым блюдом, и подарить поцелуй. Глаза у него были голубые, лицо довольно полное, отчего он мог видеть свои собственные щеки. Цвет кожи здоровый, грудь широкая и крепкая, тело с мощной мускулатурой, прекрасно развитое гимнастическими упражнениями юности, обладало силою Геркулеса. Его волосы каштанового цвета росли несколько буйно, не отличаясь особой шелковистостью и покорностью, но Паспарту ловко справлялся с ними. 3 прикосновения гребня, и прическа готова. Любой сколько-нибудь рассудительный человек никак не решился бы поручиться, что экспансивный характер Жана Паспарту мог бы ужиться вместе с характером его нового господина мистера Фогга. Удовлетворится ли мистер Фогг точностью и аккуратностью юркого Паспарту? На эти вопросы может ответить лишь время. Правда, надежду вселяло уже то, что Паспарту после буйной и бродячей молодости жаждал покоя. Наслышавшись похвал о методичности англичан и об их, вошедшем в поговорку, хладнокровии, он отправился искать счастье в Англию. Но до сих пор счастье ему не улыбалось. Он нигде не мог пристроиться надолго, нигде не мог, что называется, пустить корни. Он переменил 10 мест, но везде встречал только людей странных, своенравных и капризных, которые все время или искали приключений, или беспрестанно путешествовали, что совсем не подходило Жану Паспарту.
Так, например, последний его хозяин, молодой лорд Лонгсферри, член парламента, проводил все ночи напролет в так называемых «устричных кабачках» около Гай-маркета и постоянно являлся домой не иначе, как на плечах полисмена. Паспарту, желая прежде всего иметь основание уважать своего господина, позволил себе высказать ему несколько поучительных замечаний, но замечания эти были приняты очень дурно, и Паспарту отказался от места. Услышав, что мистер Филиас Фок, сквайр, ищет слугу, он навел справки об этом джентльмене, и полученные таким образом сведения показались ему как нельзя более удовлетворительными. Особа, которая вела такую правильную жизнь, которая всегда ночевала дома, не путешествовала, даже не отлучалась никуда ни на один единственный день, являла собой образ идеального, подходящего его мечтам господина. Он явился к мистеру Фоггу и был принят этим джентльменом в услужение при уже известных нам обстоятельствах. Пробило половина двенадцатого. Паспарту находился один в доме на Савильроу. Он, не теряя времени, приступил к осмотру своего нового жилища. Он обошел его от погреба до чердака. Дом, как говорится, пришелся ему по вкусу. То был дом в пуританском стиле. Везде было чрезвычайно чисто, всюду царствовал самый строгий порядок. Он напомнил Паспарту красивую раковину улитки, но раковину, освещаемую и отапливаемую газом, так как именно газ служил здесь всем нуждам освещения и отопления. Паспарту без труда отыскал на третьем этаже предназначенную ему комнату. Комната тоже ему понравилась. Электрические звонки и переговорные трубки связывали ее с первым и вторым этажами дома. На камине стояли электрические часы, которые были связаны с часами в спальне Филиаса Фогга, так что оба прибора одновременно показывали совершенно одно и то же время, шли синхронно, секунда в секунду. «Превосходно!» — сказал Паспарту. «Вот это по мне! Это мне нравится! Это мне очень нравится!» Он заметил в своей комнате прибитую над часами табличку с подробным расписанием его ежедневных служебных занятий, начиная с 8 часов утра, обычного часа, когда вставал Филиас Фок, до половины 12-го, когда мистер Фок покидал свой дом и отправлялся завтракать в реформ-клуб. В 8:23 подать чай и тосты, вода для бритья подается в 9:37, в 9:40 необходимо сделать прическу и так далее. Затем от 11:30 до полуночи, часа, когда аккуратный джентльмен ложился спать, все так же было предусмотрено, распределено и точно расписано самым подробным образом. Паспарту с большим удовольствием погрузился в изучение этого плана, стараясь удержать в памяти его отдельные статьи. Что же касается гардероба нового господина, то такой гардероб мог удовлетворить самого требовательного человека. Платье содержалось в изумительном порядке. На каждом сюртуке, фраке, на каждых панталонах или жилете висел особый номерок, занесенный в подробный расходно-приходный реестр с обозначением числа и месяца, когда полагалось надевать данную часть одежды в соответствии с сезоном и указано, в какой именно последовательности. Точно такой же распорядок существовал и для обуви. Вообще в этом доме на Севиль-Роу, в котором во времена знаменитого Шеридана царил неописуемый беспорядок, все было устроено со всем возможным комфортом и в строгом порядке, свидетельствующим о благосостоянии нынешнего владельца. Ни библиотеки, ни книг в доме не имелось, потому что мистер Фок пользовался 2 библиотеками клуба реформ, из которых одна представляла все замечательное по литературе, а другая — все замечательное по вопросам политики и права. В спальне мистера Фогга стоял невысокий железный шкаф,
конструкция и устройство которого одинаково хорошо предохраняло его содержимое и от пожара, и от воровства. Жан-Паспарту не заметил в доме никакого оружия, ни единого охотничьего или военного прибора. Все свидетельствовало о самых мирных привычках хозяина. После тщательного и подробного осмотра своего нового жилища широкое лицо Паспарту просияло от удовольствия, и он, потирая руки, весело повторил: «Превосходно! Вот это по мне! Это мне очень нравится! Наконец-то я нашел то, что искал! Мы с мистером Фогом прекрасно уживемся! Такой домосед и такой аккуратный человек, настоящий автомат, отлично! Ну что ж, я не прочь послужить автомату».